Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Представители израильской разведки напали на след офицера российского бюро Интерпола Салтаханова. Они устанавливают за ним слежку, чтобы определить, где органы безопасности держат бывшего спецназовца Одинцова, напрямую связанного с пропажей Ковчега Завета. Тем временем глава Академии безопасности генерал Псурцев обобщает с посвященным ордена Розенкрейцеров и Иерофантом всю информацию, полученную из разговоров Одинцова, историка Мунина, профессора Арцишева и американки Евы Хаген. Все они находятся в подземном бункере Академии. От Псурцева Иерофант узнает, что генерал лично принимал участие в разработке операции спецназовцев Аракции по транспортировке некоего груза из Эфиопии 25 лет назад. Псурцев и Иерофант понимают, что этим грузом был Ковчег Завета. Историк Мунин погружается в события давно минувших дней. Он рассказывает своим собеседникам, когда и почему Иван Грозный сделал гербом страны византийского двуглавого орла.
Читает Владимир Левашов.
Орел подчеркивал преемственность власти, поскольку Зоя Палеолог, бабушка Ивана, была последней принцессой из рода императоров Византии. Говоря нынешним языком, царь Иван отправил месседж правителям Европы. Смысл такой: когда-то Рим был центром вселенной, 1000 лет назад этот центр переместился в Константинополь, второй Рим, и теперь Москва стала третьим Римом. Древний родовой герб Рюриковичей царь тоже не забыл. Историк быстро нашел в своей папке нужную картинку и продемонстрировал остальным. Видите? Всадник с копьем или, по-старому, ездец. Знакомо, да? Иван повелел изображать его на груди орла. С тех пор двуглавый орел Палеологов с ездецом Рюриковичей заняли лицевую сторону государственной печати. А на обороте... Мунин снова полистал папку и стал читать с торжественными нотками в голосе, напирая на «О». «Того же году февраля в третий день царь и великий князь печать старую меньшую, что была при отце его великом князе Василии Иоанновиче, переменил, а учинил печать новую, складную, орел двоеглавый, а среди его человек на коне, а на другой стороне орел же двоеглавый, а среди его инрок». Печатью с этим знаком скрепили важный договор с датским королевством, откуда, по легенде, происходил Рюрик, продолжал он. И с тех пор единорог долгое время был личным знаком московских царей. А что мы вообще знаем про единорога? Историк рассказал, что у древних китайцев единорог носил имя Цилинь, считался главным зверем и выражал суть всех 5 стихий. Древние персы верили, что лишь рог единорога способен победить бога зла и лжи Аримана. Существовали предания про знаменитого коня Александра Македонского по кличке Буцефал, который на самом деле был единорогом и чувствовал страх людей, которые к нему приближались. А средневековые путешественники рассказывали про единорога, живущего на горе Синай. Если я правильно понял, нам всем надо как-то привязывать свою информацию к Ближнему Востоку и Эфиопии, пояснил Мунин. Так вот, у тамошних древних жителей лев символизировал хаос и земные силы, а единорог считался знаком абсолюта, небесным зверем. Мало того, иудеи считали льва знаком юга, а единорога – знаком севера. В Ветхом Завете есть рассказ про будущего царя Давида, который пас овец и стал свидетелем битвы льва и единорога. Это пророчество. Юный пастух увидел судьбу своего народа на многие века вперед. Землю обетованную заселили 12 колен, 12 племен, которые Моисей вывел из Египта. Однажды евреи нарушили завет с Всевышним и разделили свою страну. 10 колен создали на юге Иудею под знаком льва, а оставшиеся 2 северных колена образовали Израильское царство. Их символом стал единорог. Считается, что Всевышний наказал евреев за сепаратизм, и 10 южных колен были угнаны в плен ассирийцами, а после рассеялись по миру. Когда появилось христианство, священные книги древних евреев были названы Ветхим Заветом, а единорог благополучно перекочевал в Новый Завет. Таким образом, родовой знак Эфраима, главы Северного Израильского царства, превратился в признанный христианский символ, заключил Мунин и добавил. Я без подробностей рассказываю, в самых общих чертах, просто чтобы вы были в курсе.
Одинцов крякнул, Ева рассмеялась, Арцишев покачал головой, а Салтаханов спросил.
«Это все? Я думал, вам интересно», — обиделся историк. «Мы же договорились, каждый рассказывает то, что ему кажется важным. Про математику мне сказать нечего, зато, между прочим, титул эфиопских императоров — «Лев Иудеи». Не знали? Они почти 3000 лет считают себя потомками царя Соломона». Столицей Соломона и Давида был Иерусалим, одно из неофициальных названий города – Ариэль. Это значит «лев Бога». Давид спроектировал Иерусалимский храм, а Соломон его построил и поставил там ковчег Завета. Храм тоже часто сравнивали с лежащим львом.
Одинцову опять пришла на ум заметка, читанная в день числа Пи, где упоминался храм Соломона и точные расчеты при его постройке. Вот ведь наваждение. «В Иерусалиме полно львов», — сказал Одинцов. «В смысле скульптур всяких. В синагогах старых тоже львов и единорогов на стенах рисовали. И на надгробиях еврейских. Чего вы так смотрите? Это был просто туризм. Все тихо, мирно, никакой стрельбы. Экскурсии. Мы несколько раз летали туда с Вараксой. Что, нельзя?»
Тут Одинцов подумал, что Варакса неспроста возил его в Израиль. А Ева отвлекла внимание на себя, припомнив английскую детскую песенку про битву льва с единорогом. «Песенка на самом деле про войну Англии и Шотландии», – авторитетно заявил Мунин. «Лев – английский символ, а единорог – шотландский. Эту песенку у нас для «Алисы в стране чудес» переводили». Вел за корону смертный бой со львом единорог, гонял единорога лев вдоль городских дорог, кто подавал им черный хлеб, а кто давал пирог, а после их под барабан прогнали за порог.
Если российские розенкрейцеры искали какую-то английскую или шотландскую тайну, задумчиво сказал Салтаханов, через льва с единорогом интересный мостик получается до Иерусалима, то есть до Ковчега Завета.
«Само собой», — согласился профессор. «Мы говорим Иерусалим, подразумеваем ковчег, и наоборот. Коллега Мунин не даст соврать, царь Давид строил Иерусалим именно для того, чтобы разместить в нем храм, а в храме поставить ковчег. Так что все сходится».
«Лев и единорог», — под нос бурчала Ева, составляя два столбика в блокноте. «Юг и север, хаос и абсолют».
«Ковчег и храм», — подсказал ей Арцишев. «Но с Россией связь очень слабенькая».
«Ничего не слабенькая», — Мунин снова стал перелистывать папку в поисках нужных картинок. «Серебряными единорогами было расшито парадное седло Ивана Грозного. Его костяной трон весь покрыт уникальной резьбой, и там кругом единороги со львами. Трон можно в Москве посмотреть, в музее. Самый первый Покровский храм на Руси тоже в барельефах. Церковь Покрова на Нерли. Знаете, вот она. Здесь и лев с единорогом высечен, и царь Давид. Иван Грозный вообще себя чуть ли не открытым текстом сравнивал с Давидом. А еще был у него самый близкий сподвижник Андрей Курбский. Единственный, кто во всем поддерживал Ивана, но потом предал и сбежал к врагам. После этого у них завязалась переписка очень любопытная. И там Курбский называет Россию Израилем».
«Но это уже слишком», — возмутился Одинцов. «Почему евреи всегда на себя одеяло тянут?»
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
«Евреи здесь вообще ни при чем», — в голосе Мунина опять зазвучала обида. Курбский писал Ивану Грозному, намекая на то, что он знает какую-то тайну, а тайна как-то связана с Ближним Востоком. Курбский, кстати, тоже Рюрикович, как Иван. Причем тут евреи? Был бы текст под рукой, я бы вам дословно зачитал, а сейчас просто вспоминаю то, что может пригодиться. Мы вот о розенкрейцерах постоянно говорим, но они в России ничего толком сделать не успели, зато мальтийские рыцари очень даже... «Вы Павла имеете в виду?» – спросил Салтаханов. «То, что он был великим магистром ордена?» «Не только». Мунин захлопнул папку. «Отношения с мальтийским орденом наладил еще Петр I. Боярина Шереметьева специально на Мальту отправил для посвящения в рыцари. А Павел уже унаследовал интерес к мальтийцам благодаря Елизавете, которая была дочерью Петра и его бабушкой».
«Мальтийцы тоже какую-то тайну знали, которая от тамплиеров досталась», — встрял Одинцов. «Ты мне рассказывал, что этот, как его... Черт, имени не помню. Он еще из подвала в Париже вместо золота сундук увез».
«Граф Гишар де Боже», — снисходительно подсказал Мунин. «Да, последний великий магистр тамплиеров сообщил ему какую-то тайну. И знаете что? Хоть вам и не нравятся евреи, я еще одну историю расскажу». Во время царствования Павла в тюрьме Петропавловской крепости сидел главный раввин хасидов. Хасиды – это такое еврейское религиозное течение. Оно тогда только зарождалось. Раввина оклеветали и должны были казнить, но Павел почему-то пожелал с ним встретиться. Приехал в крепость, и они долго разговаривали с глазу на глаз, без свидетелей. Такого вообще не бывало никогда, чтобы православный император на равных общался с каким-то евреем из далекого местечка.
«На иврите говорили?» – язвительно поинтересовался Одинцов.
Мунин сморщил нос, и его очки забавно подскочили. «На немецком. Кстати, он очень похож на идиш. А дальше случилось настоящее чудо. Павел отменил смертный приговор и велел освободить раввина. Хасиды получили возможность развиваться и создали самую мощную еврейскую общину в мире. Слыхали, наверное? А император после этого разговора, по свидетельству современников, стал другим человеком. Ладно, это долго рассказывать». Одинцов хотел было еще пошутить насчет обрезания, но передумал. Ева успевала крутить головой, вслушиваясь в русскую речь, и делать заметки в блокноте. Профессор прокашлялся и резюмировал.
«Что ж... Получается, у России все-таки есть кое-какие связи с Израилем и рыцарями, которые искали Ковчег Завета. Если Ковчег попал сюда, значит, уже не на ровное место. Это хорошо. Это интересно. Ева говорит, что действия трех царей были целенаправленными. Вы, молодой человек, — он кивнул Мунину, — считаете, что они выполняли какую-то инструкцию и работали по единой программе. Тогда нам надо попытаться объединить связи, которые сейчас обнаруживаются, и поискать саму инструкцию. Восстановить программу, конечно, если она была».
«Наверное, это уже завтра», — сказал Салтаханов, глянув на часы. «Предлагаю на сегодня обсуждение закончить. Мы сделали копии папки «Урби эт Орби» для каждого из вас. Можете почитать на сон грядущий».
Глава 59. Сегодняшняя серендипность.
И вот с утра, когда Мунин собирался закрепить свой успех и вдогонку вчерашней лавине информации обрушить на коллег следующую, инициативу перехватил Арцишев.
«За ночь
Я хорошенько обдумал все, что здесь было сказано. Начал он, как только участники группы расселись по привычным местам. По-моему, мы движемся в правильном направлении. Однако пока что наши области знания существуют сами по себе. Отдельно моя, отдельно ваша. Он кивнул нахохлившемуся Мунину. И так далее. А надо, чтобы они как можно чаще пересекались и как можно теснее переплетались. Вы ведь знаете, что такое серендипность?
Serendipity, уточнила Ева.
Одинцов хохотнул. Еще бы не знать. Серендипность у нас буквально с молоком матери.
Это хорошо,
не смущаясь, продолжал профессор. Мне нравится ваше бодрое настроение. Пожалуй, я недостаточно корректно выразился. Термин как раз довольно редкий, но явление серендипности хорошо известно каждому. Вот смотрите-ка. Однажды инженер Спенсер работал с военным излучателем и заметил, что лежащая рядом шоколадка расплавилась. Он сопоставил одно с другим и создал микроволновую печь. Или совсем школьный пример. Физик Рентген проводил опыт с флуоресценцией, а открыл X-лучи, которые назвали его именем. Причем эти же лучи намного раньше обнаружил великий Тесла, только не придал им значения. «Серендипность – это интуитивная прозорливость», – говорил Арцишев. «Умение использовать случайные наблюдения для неожиданных выводов и благодаря этому совершать открытия». Тот же Тесла, сосредоточенный на своей задаче, не обратил внимания на рентгеновские лучи. А рентген решил копнуть и получил первую в истории Нобелевскую премию. То есть некоторые побочные эффекты могут оказаться важнее того, чем ты был занят, когда на них натолкнулся. И тут важно ничего не проморгать.
«По-вашему, от нас ждут проявления серендипности?» – спросил Мунин.
«Думаю, ее даже стимулируют нашим нынешним положением. Дело ведь в чем? Профессиональный багаж парадоксально мешает свежему взгляду на вещи. В своей области каждый видит от сих до сих и точно знает, как правильно, а как неправильно». Зато если поставить историку физическую задачу, он с ней вряд ли справится, но может предложить нетривиальный путь решения, который не придет в голову физику. А военный вообще смотрит на мир с другой колокольни.
Арцишев посмотрел на Салтаханова.
Я прав?
Салтаханов согласился.
В целом, да. Мы заметили, что вы проводите семинары для расширенного состава участников, и многие ваши коллеги также пытаются использовать этот прием, использовать серендипность в исследованиях на стыке различных наук, чтобы новичок заметил то, чего не замечают привыкшие специалисты.
«Толково», — оценил Одинцов. «Профессор, может, подкинете какую-нибудь задачку, в которой у вас ответ не сходится? Мне по вечерам все равно делать нечего».
«У нас есть задача уже», – бросила Ева. «Только я не знаю, какая от вас польза, чтобы ее решать». «Вы шифровать умеете?»
– неожиданно спросил Одинцова профессор.
«Вы же военный человек, разведчик, диверсант. Вас же этому учили, наверное?»
«Был грех», – признался Одинцов. «И что с того?»
Арцишев загадочно улыбнулся. «К доске пройдите, пожалуйста».
Мунин тоже не удержался от улыбки, когда увидел Одинцова с мелом в руке. Какой-то несуразный получился школьник.
«И напишите заглавные буквы F, M, A», – продолжал профессор. «Латинские, если не трудно».
Одинцов послушно вывел на доске F, M и A.
«Можете сказать, что вы написали?»
«То, что просили».
Одинцов пожал плечами.
«ФМА, ФМА».
Арцишев обвел взглядом Мунина, Еву и Салтаханова.
«Еще какие-нибудь версии будут?» —
спросил он. Мунин молча снял очки и принялся протирать стекла.
«Возможно, это аббревиатура», — предположила Ева по-английски.
«Fused Multiply At». «Или
Financial Management Association. Что-нибудь такое. Это не Free Music Archive.
Случайно попытался угадать Салтаханов, любитель бесплатной попсы из интернета. Профессор одарил Еву персональной улыбкой.
«Я думал, вы сообразите. А вы, коллега?»
Арцишев глянул на Одинцова.
«Добавьте, пожалуйста, две горизонтальные черточки между F и M. Да, посередине. Спасибо».
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!